Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Украинские дроны эффективнее западных санкций? Могут ли украинские дальнобойные беспилотники стать стратегической авиацией Украины? Оказалась ли российская нефтяная промышленность под угрозой украинских воздушных атак? Украинский арсенал беспилотников лучше российского? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с военным экспертом, сотрудником Центра военно-морских исследований в Вашингтоне Самуэлом Биндетом и аналитиком в области энергетики, сотрудницей Колумбийского университета Наташей Удиц. Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в Рязани и Нижнекамске, по заводу в Елабуге, собирающему дальнобойные дроны, происшедшие в последние недели, вызвали повышенное внимание американской прессы. Они стали ключевыми штрихами неочевидной прежде картины – превращение Киевом беспилотной авиации в потенциально эффективный инструмент осуществления стратегического плана подрыва российских резервов ведения войны, прежде всего российской нефтеперерабатывающей индустрии. Эта стратегия была замечена и Белым домом, ибо, по данным газеты Financial Times, некоторое время назад администрация Байдена призвала Киев воздержаться от ударов по российским МПЗ. Признаки этой стратегии можно было разглядеть и раньше. В январе, например, объектом удара стал нефтеналивной терминал компании «Новатек» в порту Усть-Луга в Ленинградской области. 2 апреля CNN опубликовала на своем сайте статью под заголовком «Украинские дроны с использованием искусственного интеллекта пытаются подорвать российскую энергетическую индустрию, и это получается». Авторы статьи цитируют источники в Киеве, которые говорят об использовании в этих атаках беспилотников, способных с помощью сенсоров точно выявлять цели, лететь по проложенному маршруту и избежать при этом зон электронного глушения. Как пишут авторы, сооружение таких аппаратов стало возможным благодаря созданию полноценной промышленности по производству беспилотников, технологически превосходящих производимые Россией. О чем говорят нам эти сообщения о множащихся ударах украинских дронов в глубине российской территории? Вопрос Сэмюэлу Биндету.
Ну, скорее всего, наверное, это говорит о том, что украинская разведка становится все более и более успешной в своих атаках на Россию, и что российские противовоздушные силы и силы радиоэлектронной борьбы, они немного хромают в этом смысле. Существуют, конечно, зоны, где ни один дрон может не пролететь, а существуют открытые зоны. Поэтому украинцы, наверное, скорее всего, ставят на карту как раз облет как раз вот этих российских зон противовоздушной обороны в обход больших городов, скорее всего, по сельской местности. Ни одна противовоздушная оборона не может быть абсолютной. Даже если смотреть на, например, Израиля, даже их Iron Dome не может закрыть полностью всю территорию Израиля, хотя там именно территория очень маленькая. Если ракеты могут проходить через Iron Dome, то что же говорить о самом большом государстве в мире по территории? Невозможно установить защиту противовоздушную на абсолютно все важные объекты. А их, наверное, будет очень много тысяч. Это военные объекты, промышленные объекты, нефтеперерабатывающие объекты, инфраструктурные объекты, железнодорожные объекты, военные склады, аэропорты, базы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому украинская разведка, используясь как раз вот разными провалами между этой противовоздушной обороной, как раз постоянно запускают на территорию России именно такие беспилотники. Они не всегда высоко летят. Они могут лететь низко, они могут лететь быстро, они могут лететь медленно. Короче говоря, уже Украина набирает очень серьезного опыта как раз запуска вот таких дальнобойных беспилотников «Камикадзе».
Ну а известно чем, какими дронами сегодня располагает Украина?
Во-первых, украинцы сами об этом говорят, а во-вторых, уже на соцмедии можно определить, как и что. Существует даже, вот у меня коллега есть, H.I. Sutton, он из Англии. Он ведет список всех этих дронов, у него графика есть, на которой он постоянно добавляет. Дальнобойные «Камикадзе», вот я смотрю на эту графику, сейчас там аж 15 моделей. UJ-22, Beaver, Бабиор, значит, Скайф, Лютый, бывший Туполев 143 рейс, например. Один из последних таких дальнобойных «Камикадзе» — это вообще в прямом смысле трубка с крыльями. То есть там нет обтекаемого фюзеляжа, он не похож на самолет, не похож на ракету. Вот в прямом смысле трубка с мотором и с крыльями. Но сам факт, что его собрали очень дешево, и он смог пролететь несколько сот километров, это уже, как говорится, огромное дело. И Украина, скорее всего, с самого начала, как утверждает Россия, использовали еще и китайские грузовые беспилотники, которые можно купить онлайн. По-моему, они стоят несколько десятков тысяч долларов каждый. Mugen 5, так называемый. Он тоже сделан по системе утка, где у него толкающий мотор.
Вы говорите несколько сотен километров, но эти атаки привлекли всеобщее внимание, потому что украинские беспилотники нанесли удары по объектам, если можно так выразиться, в глубочайшем российском тылу, более 1000 километров от украинской границы.
Они разные. Некоторые падают, некоторые рассчитаны, допустим, лететь не больше там 200, 300, 400 километров от границы, потому что очень много нефтеперерабатывающих объектов как раз находится не так далеко от Украины. А некоторые рассчитаны лететь очень далеко. Например, UJ-22, Бобер, они долетали до Москвы, насколько мне известно. А вот, например, этот А-22 легкий самолет, который был переделан в дрон-беспилотник, это вообще, считайте, как эквивалент Cessna. Он там может лететь очень долго, кстати. Еще если его, на него поставить еще баки с топливом, например, экстра и так далее. Поэтому он, может быть, даже спокойно может и проделать 1000 километров.
И все эти летательные аппараты летят по заданному маршруту. Они управляемые, и некоторые из них, как пишет CNN, обладают даже способностью самонаведения на цель. То есть им не требуется спутниковая навигация.
Да, они достаточно точно наводятся на цель. Они или летят по спутнику, или они летят с машинным обучением, с машинным зрением, где карта пролета забита на компьютер самолета, и он именно по этой карте и летит.
Кстати, как говорят американские аналитики, Украина обошла Россию в применении этого искусственного зрения или приборов, действующих на основе искусственного интеллекта в этих устройствах.
Россия поспешила сказать, что нет-нет-нет, никто никого не обошел, у нас свои эксперименты и так далее и тому подобное. Знаете, это очень трудно определить, потому что обе стороны говорят, что у них лучше, и они все внедряют быстрее своего противника. Но на данный момент, если это так, то, естественно, у Украины много союзников, Украине помогает Запад, очень много западных компаний хай-тековских находится на Украине, по искусственному интеллекту тоже, поэтому нету сюрпризов в том, что, например, Украина смогла использовать именно беспилотник с машинным зрением, смог долететь именно до определенного здания в глубине России.
И, как пишут, остановить такой аппарат чрезвычайно трудно, поскольку он способен избежать электронного глушения, и система наведения у него буквально лазерная. Он бьет в конкретную заданную ему цель.
Ну да, потому что у них нету связи со спутниками, нету связи с операторами, как таковой. Там нечего глушить, в том-то и дело.
Сэмюэл, западные наблюдатели особо отмечают неожиданный для них факт. Они говорят, что Украине в условиях войны удалось создать реальную индустрию по производству беспилотников. Причем индустрию, хорошо функционирующую. Как вы думаете, это объективный вывод?
Это 100% объективное замечание. Если бы у нее не было этой промышленности, она бы так долго не продержалась, и у нее бы не было бы столько возможностей ударять по российским войскам как на территории Украины, так и в глубине России самой.
Страна находится в состоянии войны. Для производства боевых дальнобойных дронов, по-видимому, требуется немало компонентов, включая, например, двигатели, которые тоже нужно производить или покупать. Можно предположить, что эти производства являются объектом повышенного внимания российской армии. Как это удается Украине? Украинцы, как мы видим, пытаются уничтожить российские мощности по производству дронов ударом по заводу шахедов в Елабуге.
Да, это чисто коммерческие компоненты. Очень много этих компонентов, их спокойно можно заполучить на рынке, имеется в виду на коммерческом рынке. Не все это военные технологии, которые мы называем proprietary, которые создавались, как говорится, на секретных ящиках только для оборонки. Большинство дронов, которые летают, это коммерческие детали, а их купить очень легко. Очень много из этих деталей даже могут быть из Китая. Если говорить о маленьких дронах, FPV и квадрокоптерах, там вообще фактически все они сделаны из китайских компонентов. Я только что упомянул, что один из этих дальнобойных дронов, которые часто атаковали Крым, это вообще китайский дрон, Mugen 5. То есть его вообще можно целым, как говорится, купить. И очень много из этих, значит, остальных дронов, там ничего нету такого аэродинамического. Это в прямом смысле трубка с мотором и крыльями. Сделать это довольно-таки легко. И что нелегко, это вот как раз спланировать так, чтобы этот дрон пролетел несколько сот километров или больше именно в определенную точку. А так вот строить эти дроны уже не представляет больших трудностей. Некоторые дроны сделаны более, как говорится, дорого. У них аэродинамика, у них обтекаемое тело, у них электроника. Видно, что делали, как говорится, профессионалы. А есть дроны, вот труб с мотором и с крыльями. Mm-hmm. То есть какие-то из этих изделий делаются на оборонке украинской, а какие-то делаются, наверное, волонтерами, какими-то стартапами.
А можно предположить, что, чтобы нанести значительное разрушение, эти дроны должны нести мощный заряд? По данным американской прессы, в Украине действуют компании, которые массово производят мини-бомбы разной конфигурации, видимо, для простейших дронов.
Некоторые могут нести вот самые большие. Например, UJ-22, он может нести заряд. А вот, например, вот эти палки с крыльями, там заряда будет очень мало. И в остальных из них заряда будет мало. Самый большой заряд может быть в Туполеве. Но Туполев — это даже не беспилотник, скорее всего, похоже, как крылатая ракета. В прямом и переносном смысле. У них у всех разный заряд. Не всегда нужен очень большой заряд, чтобы ударить почему-то. Иногда это чисто психологическая атака. Как, например, когда Украина запускала дроны на Москву и поняла, что, в принципе, эта психологическая атака неуспешна, потому что там всем пофигу.
По неподтвержденным данным, удар по объекту в Елабуге был нанесен одним или двумя беспилотниками, переделанными из легкого украинского самолета А-22. Такое применение гражданского самолета является чем-то необычным?
Они не первые, кто это делает. Такого рода переделка, она уже делалась многими. В основном как эксперименты, по всему миру это делалось. Есть много технологий, которые позволят даже не оборонным предприятиям, и даже не военным, а чисто коммерческие технологии, которые могут переделать такой легкий самолетик под беспилотник. И я думаю, они использовали именно этот самолет, потому что он влился в поток воздушного трафика над Россией, где много таких похожих самолетиков как раз и летает. Может, его игнорировали, может, это чья-то халатность, может, это дурость чья-то. Но, по крайней мере, на радарах он выглядел как легкий самолет, а не как беспилотник. И его, наверное, именно игнорировали, но потому что таких много, наверное, летает над Россией, да? В этом нет никаких сюрпризов. Вот он как раз и долетел. Опять-таки, мы не знаем, почему его не сбили и как он мог вглубь России так долго пролететь. Мы не знаем очень многого. Мое мнение, что он мог абсолютно, как говорится, слиться с потоком нормальным, air traffic, да, как и многие эти самолеты летают.
Мы вернемся к разговору с Самюэлем Бендетом и Наташей Удинцевой. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
В Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Украинские дроны эффективнее западных санкций. Мои собеседники Самюэл Бендет и Наташа Удинцева. Самюэл, а возможно и можно ли сравнить украинский и российский потенциал в области беспилотников?
Ну, если сравнивать, то, несмотря на то, что Украина находится в состоянии, как говорится, там полное военное положение, как и в экономике, в индустрии, несмотря на это, она смогла создать дальнобойные беспилотники, которые действительно конкурируют именно с военными российскими дальнобойными беспилотниками, потому что все-таки Герань или Шахед это военный проект. Больше ничего у России нет на данный момент, кроме этих Гераней. Они, конечно, очень успешные, как беспилотник, но пока нет. А Украина создала вон сколько сразу. Единственный минус это то, что на данный момент эти беспилотники «Камикадзе» их не масштабируют, так как это делает Россия. Это как раз следующий шаг украинской оборонки. Выбрать несколько моделей и масштабировать их, чтобы сделать несколько тысяч самых успешных таких дальнобойных беспилотников, как это делает сейчас Россия с «Геранью».
Но по заявлениям украинских официальных лиц они планируют соорудить миллион и закупить миллион беспилотников. Похоже, разговор идет о готовности к серьезной воздушной войне.
Миллион – это как раз вот эти маленькие FPV-беспилотники и квадрокоптеры легкие. Миллион именно таких – 10 тысяч беспилотников более дальнего маршрута, из которых тысячи беспилотников должны быть именно вот беспилотниками дальнего полета.
Как бы вы определили роль, которую играют беспилотники в этой войне? Насколько она серьезна?
У них очень важная роль сейчас, на данный момент. Для Украины многие тактические беспилотники, они заменяют даже артиллерию. Имеется в виду отсутствие, значит, артиллерийских снарядов. И украинцы используют их все больше и больше. Беспилотники на тактическом уровне привели к полнейшему противостоянию, которое сейчас наблюдается. Беспилотники разведывательные фактически рыскают по всему фронту. Невозможно сейчас массировать войска. Абсолютно все, что движется на украинском фронте, будет видно беспилотником, а после чего любая цель может быть ударена именно беспилотниками. И, естественно, как мы видим, сейчас идет гонка вооружений между Россией и Украиной в дальнобойных беспилотниках «Камикадзе», которые тоже заменяют ракеты. То есть это абсолютно беспрецедентное развитие беспилотной технологии. И по количеству эта война абсолютно, как говорится, уникальна. Да, естественно, сами беспилотники погоду не делают, потому что даже если они могут раздолбать кого-то на передовой, все равно вперед должна идти пехота занимать территорию. А на эту пехоту, которая продвигается, могут полететь другие беспилотники и так далее, и так далее. Мы постоянно играем в щит и меч с этим. По масштабам использования это абсолютно беспрецедентная война. По скорости развития беспилотников это тоже абсолютно беспрецедентно. Если раньше можно было тратить года, чтобы разрабатывать и тестировать беспилотники, сейчас на это уходит недели, дни и даже часы.
Что можно сказать об экономических последствиях этих ударов?
Это уже сыграло серьезную роль. Когда Украина ударила по нескольким нефтянкам своими беспилотниками, то это привело к росту цен на нефть по всему миру и к нестабильности на нефтяных рынках, поэтому американцы намекнули украинцам, что лучше этого делать не надо. Эффект есть, он может быть колоссальный, но Украина только сейчас вышла на уровень, где она может именно производить такое большое количество дальнобойных беспилотников. То есть если она будет постоянно их посылать на российскую оборонку, на инфраструктуру военную, на транспортную инфраструктуру, на другие экономические объекты, это в принципе может иметь эффект.
Что можно сказать о экономических последствиях ударов, о которых говорит Самюэль Бендет? Взрывы на нескольких нефтеперерабатывающих заводах заставили российские власти запретить экспорт горючего. Но могут ли эти взрывы повлиять на мировые цены нефти? Вопрос Наташи Удинцевой.
Вы знаете, конечно, частично влияет. Потому что когда атакуют одну из крупнейших нефтяных империй, да, у нас три главных производителя в мире – Саудская Аравия, США и Россия. Нефть России сейчас атакуют. Мне кажется, что это скорее сейчас психологически влияет. Это еще, я бы сказала, не инфаркт у маркета, а такая тахикардия. И частично цены повышаются. Но здесь не очень понятно, что конкретно влияет. Вот Россия вот сырую нефть продолжает, кстати, поставлять даже в больших количествах. Что уменьшается на рынке сейчас, это доставка нефтяных продуктов. Я считаю, что атаки Украины достаточно эффективны с точки зрения логистики российской. То есть, если это будет продолжаться, в общем, у них не будет просто бензина для войны. Теоретически это может возникнуть. Влияет ли это на мировой рынок? Ну, конечно. Потому что, в принципе, мы США, никогда реально не хотели, чтобы российская нефть уходила с рынка. Нефтяной рынок, мне кажется, для этого не готов. Потому что российское присутствие, я имею в виду, в смысле объемы российской нефти, они достаточно большие, они достаточно значительные.
По официальным данным, на нее приходится около 10% мировой добычи нефти. Это ощутимый объем ведь для мировых рынков.
Знаете, это зависит от того, сколько они реально поставляют, но где-то от 5 до 6 миллионов баррелей в день. Это очень большая сумма.
Для сравнения, сколько нефти мир потребляет?
102 миллиона. И, в принципе, мы всегда были очень осторожны, поэтому даже с этими санкциями мы говорили, ну, давайте понизим цену, чтобы меньше шло в российский бюджет, но чтобы российская нефть продолжала поступать на рынок. Сейчас российская нефть, кстати, продолжает поступать на рынок. Я говорю, даже еще больше ее, потому что, знаете, в России запретили экспорт нефтепродуктов. И поэтому сейчас они экспортируют, им это невыгодно сейчас в нефтеперерабатывающие заводы посылать, они посылают это на экспорт.
Наташа, не очень, как мне кажется, очевидна связь между падением производства бензина и дизеля в России и ростом мировых цен нефти.
Здесь это скорее повышается из-за нервов. И вообще из-за непредсказуемости. Вся геополитическая ситуация – это Украина. Но Украину как-то мы поначалу еще переваривали, что называется. Это Израиль. Это вовлеченность Ирана, это неуспокоенность Хезболлы. И плюс, естественно, Красное море. Украина, в общем, уничтожает российскую инфраструктуру. А когда уничтожается инфраструктура гигантского производителя, рынок начинает нервничать. Вот все вместе. Плюс, в каком-то смысле, неопределенность того, что будет с нашим бизнесом здесь, потому что совершенно непонятно сейчас, в общем, в каком-то смысле 50 на 50 ситуация, кого выберут, она тоже не добавляет успокоенности.
Но в том, что касается производства нефти в США, администрация Байдена удивила критиков, ожидавших, что она будет чинить препятствия расширению добычи углеводородов. Американские же компании в президентство Байдена довели добычу нефти до рекордного уровня.
Администрация Байдена сначала была очень против, а потом поняла, что, в общем, это ошибка, и они начали действовать абсолютно правильно. У нас действительно сейчас поднялась продакшн, производство нефти. Здесь я очень аккуратно отношусь к прогнозам по поводу американской нефти. Производство всей нашей американской нефти, оно происходит на небольшом кусочке земли. Это Техас и Нью-Мексико. В какой-то момент это все должно закончиться. Поэтому, если, например, про газ считается, что у нас еще на много лет вперед, с нефтью все осторожны. Сколько лет это продлится? 5 лет, 10 лет, мы не знаем. С одной стороны. Но с другой стороны, у нас сейчас идет укрупнение вот этого малого бизнеса нефтяного. Большие компании покупают более маленькие компании, независимые компании, и, соответственно, вкладывают больше денег. Готовы вложить больше денег. И в этом смысле сейчас идет увеличение добычи. Плюс, в принципе, добычи больше у нас. Гайана прекрасно добывает нефть. То есть в этом смысле нефти хватает. Бразилия добывает нефть. Один из главных производителей нефти. То есть, в принципе, ресурсов в мире много. Вот так сказать, что нам всем будет плохо без российской нефти, мы не можем. Но российская нефть пока еще не заменена.
То есть перспективы не в пользу России.
Перспективы не в пользу России просто по многим параметрам, в том смысле, что спрос нефти не так быстро растет, как ожидали. Спрос нефти рос очень значительно за счет китайского рынка, китайский рынок, потому что все хотели автомобили. Теперь все эти автомобили стали электрическими. Куда девать нефть? Или посмотрите, что происходит в Калифорнии. Они с 2030 года хотят запретить двигатели внутреннего сгорания. То есть рынок как-то медленно, очень медленно перестраивается. Я, в принципе, не говорю, что нефть будет всегда нужна, но просто она будет идти на другие нужды.
Понятно ли, насколько эффективна попытка сократить нефтяные доходы Кремля с помощью установления лимита цен на импортируемую нефть? Потолок цен работает?
Он работает до определенной степени. Во-первых, он работает всегда первые месяцы, потому что все пугаются, как-то все там осторожны и так далее. Потом находят всякие лазейки. Насколько я понимаю... Нет, она работает не очень, потому что что сейчас делает Россия? Россия собирает налоги на экспорт, два основных налога, на производство и на экспорт в России. Но производство, соответственно, собирается тут же, да, как сколько нефти произведено, а на экспорт у тебя забирают в порту и забирают с цены не по которой вы потом продадите, а цену, которую они сами устанавливают. А устанавливают они эту цену, если не ошибаюсь, на $15 ниже, чем цена Брента. Вот, пожалуйста, а цена Брента растет.
Иными словами, российское правительство, строго говоря, устанавливает нефтяные цены, с которых оно получает доход вне прямой зависимости от того, по какой цене эту нефть продают российские компании.
Компании как хотите, вертитесь как хотите. Если это в убыток, так в убыток. Видимо, не в убыток, потому что они сейчас все равно продают.
Сейчас пишут о том, что России все труднее продавать нефть Индии, одному из самых больших покупателей российской нефти в последние 2 года. Есть информация, например, о том, что танкеры с российской нефтью простаивают в море, поскольку эту нефть не принимают.
Сейчас идет большое давление со стороны США по поводу вот этого shadow fleet, вот этого теневого флота, которым Россия пользуется для перевозки нефти. И они боятся пускать сейчас эти корабли к себе в порт. У них нет правильной insurance, на них просто реально давит американское правительство.
Только что появилась свежая новость о том, что Индия отказалась принимать суда с сумком флота. Правда, при этом американские представители подчеркивают, что они не призывают Дели сокращать закупки российской нефти.
Конечно, потому что совком флот под санкциями. Сейчас, кстати, речь идет о том, чтобы понизить до 45. Я не знаю, удастся или нет. Опять понижают но при этом стараются не запрещать нефть. Например, как Европа поставила санкции на нефтяные продукты, и никто не покупает. Сейчас все равно эти объемы нефти необходимы.
Вы думаете, они смогут или захотят обойти этот лимит цен?
Я думаю, что они найдут какие-то другие пути покупать, но здесь несколько моментов. Во-первых, индийские компании присутствуют на российском рынке. Например, тот же знаменитое месторождение Ванкор. Там есть индийский интерес, например. Или в других месторождениях тоже, по-моему, где-то в Восточной Сибири, есть тоже присутствие индийских компаний. Поэтому и индусы производят и везут себе нефть. Это, что называется, одна часть. Они за это заплатили уже. Я думаю, что какими-то другими путями они тоже смогут доставлять российскую нефть. Но, в принципе, я не вижу очень большого интереса, потому что выгода, я бы сказала. Потому что выгодно было только, когда российская нефть была дешевая. И известно, что с индусами очень сложно заключить контракт. Они всегда стараются понизить все цены. И на низкие цены, конечно, они бросились. Но, в принципе, им гораздо выгоднее получать нефть из Саудовской Аравии, из Арабских Эмиратов, из Ирана. Если они могут доставить нефть дешевле, чем Саудовская Аравия, тогда, пожалуйста, милости просим. А если нет, то зачем? Это масса неприятностей с Америкой, это долгий путь, это, по идее, должно быть дороже. Зачем?
Наташа, кто-то из аналитиков сделал парадоксальный прогноз. Удары украинцев по российской нефтяной инфраструктуре могут нанести Кремлю больший ущерб, чем санкции. Это реально, как вы думаете?
Ну, это красивая фраза. Я считаю, что санкции все равно эффективны. Они просто гораздо более замедленного действия. И они гораздо более в чем-то сложные, ну, более комплексные, я бы сказала так. И они все время, как видите, ужесточаются. И смотрят, где работают, где не работают. А здесь, понятно, разбомбил, нефть не пошла. Да, для Украины в любом случае это эффективно.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Моими собеседниками сегодня были Сэмюэл Бендет и Наташа Луницева. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на приложении TuneIn, на канале подкастов «Свободы» и YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».